В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Тринадцатый стих. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь». Прежде чем приступить к изучению этой просьбы, необходимо остановиться и разобрать две важные идеи. Первое. В ушах современного слушателя слово «искушать» всегда звучит как нехорошее слово. Оно значит постараться совратить кого-то к греху. А в Библии слово «пейрайзейн» было бы лучше перевести словом «испытать», нежели словом «искушать». В Новом Завете «искушать человека» употребляется не столько в смысле «совратить человека ко греху», сколько в смысле «испытать его силу, его верность, его способность к служению». В Ветхом Завете мы читаем историю о том, как Бог испытывал Авраама требованием принести в жертву своего единственного сына Исаака. В Библии история начинается так. «И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама». Совершенно очевидно, что здесь слово «искушать» не может иметь значение пытаться соблазнить как греху, ибо уж этого-то Бог никогда не стал бы делать. Он скорее может подвергнуть испытанию верность и покорность. Когда мы читаем историю искушения Иисуса, она начинается так. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Если здесь принять слово «искушать» в смысле «совращение ко греху», значит сделать вывод, что Дух Святой был соучастником в попытке принудить Иисуса согрешить. Мы неоднократно видим, что в Библии слово «искушать» имеет, по крайней мере, настолько же значение «испытывать», сколько и значение «пытаться совратить ко греху». И в этом великая и драгоценная истина относительно искушения. Искушение не направлено на то, чтобы привести нас к падению. Искушение должно сделать нас лучше и сильнее. Искушение не должно сделать нас грешниками, оно должно сделать нас еще более сильными. Мы можем не выдерживать испытания или искушения, но это вовсе не значит, что так было запланировано. Предполагается, что мы выйдем из него сильнее и лучше. Металл, который будет использован в большом техническом проекте, должен подвергнуться намного большему испытанию на напряжение и давление, нежели те, которые им придется выдерживать. Так и человек должен быть испытан, прежде чем Бог может использовать его в своем служении. Все это истина, но также истина и то, что Библия никогда не оставляет сомнения в том, что в мире существует злая сила. Библия – это не спекулятивная книга, и в ней нет рассуждений на тему, откуда появилась эта злая сила, но она знает, что в мире есть такая сила зла. Именно поэтому эта просьба из молитвы Господней переведена в русской Библии как «избави нас от лукавого», а не «избави нас от зла», как оно переведено в английской Библии, или «избави нас от силы зла», как оно переведено в немецкой. Библия знает зло не как абстрактный принцип или как абстрактную силу, а как активную, личную силу, противостоящую Богу. Развитие идеи сатаны в Библии представляет огромный интерес. В древнееврейском «сатан» значит просто «противник». Это слово часто можно употреблять по отношению к человеку. Противником каждого человека является его сатан. В первой книге «Царств» филистимляне просят отпустить Давида. Они боятся, чтобы он не сделался их сатан, их противником. Царь Соломон заявляет, что Господь даровал ему покой, и нет противника – сатан. Давид видит в Авессе своего сатан, наветника. Во всех этих случаях сатан значит противник, враг. Потом слово «сатан» получило значение «истец», тот, кто обращается в суд истцом против кого-то. Потом это слово оставляет землю и как бы восходит на небо. У иудеев было представление, что на небе есть такой ангел, который выдвигает обвинения против человека, своего рода ангел-прокурор, и таким ангелом стал сатана. На этом этапе сатана еще не был злой силой, он – часть аппарата небесного суда. В Иова, 1 глава 6 стих, сатана перечислен в числе сынов Божиих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». На этой стадии сатана – небесный обвинитель человека. Но от того, чтобы возбуждать дело против человека, недалеко до того, чтобы состряпать дело против человека. И вот тут был сделан следующий шаг. У сатаны есть еще одно имя – дьявол. А дьявол происходит от греческого «диаболос», что значит «клеветник». Итак, сатана стал дьяволом, клеветником, врагом, противником человека, силой, цель которой – сорвать планы и цели Бога и уничтожить человечество. Сатана отныне символизирует все то, что против человека, и все, что против Бога. Иисус учит нас молиться об избавлении именно от этой разрушающей силы. Он не вдается в происхождение этой силы. На эту тему нет никаких рассуждений. Как выразился кто-то, если человек просыпается и видит, что дом его горит, он не садится в кресло и не пишет труд о происхождении и возникновении пожара в индивидуальных домах. Он тут же начинает пытаться гасить огонь и спасать свой дом. И поэтому Библия не теряет времени на рассуждения о происхождении зла. Она снаряжает человека на борьбу со злом, которое совершенно определенно находится в мире. Жизнь всегда испытывает нападки и искушения. Но враг не может начать наступление до тех пор, пока он не найдет для этого плацдарм. А где находится этот плацдарм искушения? Откуда идут наши искушения? Быть заранее предупрежденным значит быть заранее вооруженным. И если мы знаем, откуда будет атака, то сможем лучше отразить ее. Во-первых, иногда эта атака искушения идет на нас извне. Некоторые люди оказывают на нас плохое влияние. В присутствии одних людей даже невозможно представить себе, предположить, сделать позорное дело. А в присутствии же других очень просто делать нехорошие вещи. Известный шотландский поэт Роберт Берне отправился в юности из родной деревни учиться обработке льна. Он столкнулся с неким Робертом Брауном, обворожительным и властным человеком, повидавшим мир и многое на своем веку. Берне восхищался им и стремился во всем ему подражать. «Это был единственный человек, который был большим дураком, чем я, когда путеводной звездой была женщина. Он легкомысленно говорил о некоторых слабостях и недостатках, на которые я до этого смотрел с ужасом. В этом его дружба причинила мне вред». Да, бывает, что дружба или товарищество приносит вред или зло. В мире, полном искушений, нужно быть осторожным в выборе друзей и общества. Нужно давать как можно меньше шансов искушениям, которые идут на нас извне. Как это ни трагично, но приходится констатировать, что искушение может идти от тех, кто нас любит. И из всех искушений этому труднее всего противостоять, потому что оно идет от людей, которые любят нас и вовсе не желают нам вреда. А происходит вот что. Человек знает, как он должен поступить. Он, может быть, хочет избрать какую-то профессию или жизненный путь, но тогда он может навлечь чью-то нелюбовь и рискует чем-то. Ему, может быть, придется оставить все то, что мир считает успехом. И вот в этих обстоятельствах любящие его люди пытаются из любви к нему отговорить его от намеченного им в жизни пути. Они советуют быть осторожным, благоразумным, предусмотрительным. Они хотели бы, чтобы любимый ими человек поступал в своих интересах, как это понимает мир. Они не хотят, чтобы он упустил свои возможности и пытаются уберечь его от того, что он считает для себя правильным. Так ведь случилось и с Иисусом. А враги человеку домашние его. Они пришли и попытались увести его домой, потому что они говорили, что он вышел из себя. Им казалось, что он разбрасывается своей жизнью и успехом в жизни. Им казалось, что он делает глупость. Они пытались остановить его. Иногда самое сильное искушение приходит к нам с голосом любви. В-третьих, иногда искушение приходит, по крайней мере, к молодым людям очень странным образом. Во многих из нас есть такое любопытное желание казаться, по крайней мере, в определенных компаниях, хуже, чем мы есть на самом деле. Мы не хотим казаться мягкими и набожными, сентиментальными и святыми. Пусть лучше думают, что мы ужасные головорезы-авантюристы, умудренные опытом жизни, а вовсе не целомудренные. В исповеди Августина есть знаменитый отрывок. «Мне было бы стыдно быть среди равных мне менее бесстыдным, когда я слышал, как они хвалятся своей порочностью. И я наслаждался не только удовольствием, которое приносили поступки, но и похвалой. Я делал себя хуже, чем я был на самом деле, чтобы меня не укоряли. И если в чем-нибудь я не согрешил, как самый распутный, то я говорил, что я сделал то, чего я и не делал, чтобы мне казаться достойным презрения». Многие начали потворствовать своим слабостям или обвязались новыми привычками, чтобы не казаться менее искушенными в мирских делах, чем компания, в которой тогда вращались. Лучшая форма защиты против искушений – иметь смелость быть хорошим. Четвертое. Но искушение приходит к нам не только извне. Оно идет также изнутри нас. Если бы в нас не было ничего такого, к чему могут вызвать искушение, им было бы невозможно побеждать. У каждого из нас есть свое слабое место. И в этом слабом месте искушение начинает свой приступ. Эта слабая точка у всех разная. Что для одного является страшным искушением, оставляет другого нетронутым. А что вовсе не трогает одного, оказывается неотразимым искушением для другого. У каждого человека есть свое слабое место, которое, если он не будет настороже, погубит его. В каждом человеке где-то есть эта щель, отрицательная черта характера, которая может погубить всю жизнь. Какой-то столь сильный инстинкт или столь сильная страсть, что они могут в любой момент сорваться с привязи. Мы должны знать об этом и быть настороже. Пятое. И как бы это ни было странно, иногда искушение идет не от нашего слабого места, а от самого сильного. Если мы с привычкой говорим «уж этого-то я никогда не сделаю», то именно там мы должны быть настороже. История полна рассказов о замках, в неприступности которых их защитники были настолько уверены, что не считали даже нужным выставлять охрану. Такая самоуверенность, как ничто иное, облегчает искушению его черное дело. Мы всегда должны быть настороже, как в самом слабом, так и в самом сильном своем месте. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.